Жили-были когда-то лопарь и лопарка, муж и жена. А знаешь ли ты, что за народ лопари и где они живут? Вот послушай, сейчас я тебе расскажу. Живут лопари далеко на севере, севернее, чем шведы, норвежцы и финны. Если ты взглянешь на большую карту, ты увидишь, как будто белый колпак надет на голову Финляндии. Вот это и есть страна, где живут лопари. Называется она Лапландия. Удивительная эта страна. Полгода там не заходит солнце, и тогда ночью, так же как днем, совсем светло. А потом полгода длится непрерывная ночь, и тогда даже днем на небе сверкают звезды. Зима там тянется долгих 10 месяцев, почти весь год, а на весну, лето и осень остается всего только 2 месяца. Но лопари не боятся зимы. Пусть хоть круглый год держится санный путь. Все они, и взрослые, и маленькие, где угодно проедут в своих небольших, легких, похожих на лодочки санях. И в упряжке там ходят не лошади, а олени. Ты видел когда-нибудь северного оленя? Он напоминает низкорослую лошадку. Шерсть у него серая, шея короткая, а его голову с большими ясными глазами украшают ветвистые рога. И когда олень бежит, кажется, будто ветер проносится по горам и холмам, взметая снежные тучи. А знаешь ли ты, из чего делают лопари свои дома? Не из дерева и не из камня, а из оленьих шкур. Построить такой дом очень просто. Надо взять несколько длинных тонких жердей, воткнуть их в снег, потом верхние концы жердей связать вместе и покрыть оленьими шкурами. Вот и все, жилище готово. И называется оно не дом, не изба, а чум. Вверху оставляют небольшое отверстие. Оно заменяет в чуме печную трубу. Когда в очаге разводят огонь, через это отверстие дым вытягивается наружу. Внизу, с южной стороны, тоже оставляют отверстие. Оно служит дверью. Через него можно забраться в чум и выбраться из него. Вот как живут лопари, вот какая это страна. Ты спросишь, откуда я все это знаю? Очень просто. Я учитель. Когда-то, давным-давно, я приехал в эти края, чтобы научить лапландских детей читать и писать. И так мне понравилась эта красивая северная страна и ее жители, что я решил остаться здесь навсегда. Лопари помогли построить мне небольшой домик на берегу озера, и теперь их дети приходят сюда ко мне на занятия. А теперь начнем сказку сначала. Жили-были в Лапландии муж и жена, лопарь и лопарка. Они жили в местечке Аймио на берегу реки Тенайоки. Место это пустынное и дикое, но лопарю и его жене оно очень нравилось. Они были уверены, что нигде больше нет такого белого снега, таких ясных звезд и такого красивого северного сияния, как в Аймио. У лопаря и лопарки был маленький мальчик, которого звали Сампо. Но у него было еще другое имя. Вот как это получилось. однажды к чуму подъехали какие-то чужие люди в огромных неуклюжих шубах. Они привезли твердые белые кусочки снега. Такого снега лопари никогда раньше не видели. Этот твердый снег назывался сахаром. Он был очень вкусный и очень сладкий. Приезжие люди дали несколько кусочков сладкого снега Сампо, потрепали его по щеке и сказали: «Лопаренок, лопаренок». Больше они ничего не могли сказать, потому что никто из них не умел говорить по-лапландски. Потом они уехали. Старой лопарке очень понравились эти люди. Она часто вспоминала сладкий снег, который они привозили, и даже стала называть сына так же, как они – лопаренок. Но старому лопарю это было не по душе.
«Разве Сампо плохое имя? По-моему, это самое красивое имя на свете. И оно еще принесет нашему сыну счастье и богатство. Вот увидишь, старуха, наш Сампо будет когда-нибудь первым человеком в Лапландии, повелителем 50 чумов и хозяином 1000 оленей».
«Очень может быть. Но, по-моему, и лопаренок – неплохое имя».
Сампо Лопаренок был крепкий, коренастый мальчуган. У него были черные волосы, черные глаза и маленький вздернутый нос. Словом, он как две капли воды походил на своего отца. А старый лопарь слыл среди земляков первым красавцем. Сампо Лопаренку было всего 7 лет, но не всякий и в 15 бывает таким смелым и ловким. У него были свои собственные маленькие лыжи, на которых он, не задумываясь, съезжал с самого крутого холма, и свой собственный маленький олень, которого он запрягал в свои собственные сани. Ты бы видел, какой поднимался снежный вихрь, когда Сампо несся на своем олене по высоким сугробам. Вниз, вверх, вверх, вниз! Маленького лопаренка совсем не было видно, и только изредка в снежных облаках мелькала прядка его черных волос.
«Нехорошо, что мальчик ездит один, куда ему вздумается. Того и гляди, на него нападут в горах волки, а то и еще того хуже. Золоторогий олень! Не было еще человека, который мог бы справиться с золоторогим оленем!»
Сампо Лопаренок слышал все, что говорила мать, и сразу решил, что уж кто-кто, а он-то справился бы с золоторогим оленем.
«Вот бы мне такого оленя! На нем, наверное, даже на Растекайс можно взобраться!»
«А надо бы на вам сказать, что Растекайс — самая высокая, самая неприступная гора во всей Лапландии. И ее голая вершина видна далеко кругом».
«Ну что ты болтаешь? Растекайс — пристанище всякой нечистой силы. Там живет сам
Хиси».
«Хиси? А кто это такой?»
«Хиси — это горный король. Страшный злой великан. Целый олень для него все равно, что для нас один кусочек мяса. А маленьких мальчиков он глотает сразу пригоршнями».
Сампо ничего не сказал, но про себя подумал:
«Вот бы посмотреть на этого Хиси. Издали, конечно».
Было самое темное время года. Ни утро, ни день, ни вечер, а бесконечная полярная ночь, когда на темном небе всегда светит луна, всегда горят звезды и полыхает северное сияние. Сампо так давно не видел солнца, что даже забыл, какое оно солнце.
«Пусть бы совсем не было лета, только бы стало немного светлее, а то в темноте так трудно. трудно ходить на лыжах?
И вот однажды в полдень, хотя темно было так же, как в полночь, старый лопарь позвал сына.
«Поди-ка скорее сюда, Сампо. Я хочу тебе показать кое-что. Посмотри вон в ту сторону».
И отец показал рукой на юг. Далеко-далеко, на самом краю неба, Сампо увидел узенькую красную полоску, очень похожую на красноватые отблески северного сияния.
Знаешь, что это такое?
Это южное сияние.
Он прекрасно знал, где находится север и где юг, и сразу рассудил, что на юге не может быть северного сияния.
Нет, это не южное сияние. Это предвестник солнца.
Сампо повернулся на запад и увидел, что мрачная темная вершина Растекайса алела, точно выкрашенная красной краской. И он снова подумал:
«Ах, как хорошо было бы посмотреть сейчас на великана Хииси! Издали, конечно».
Но вслух ничего не сказал. Весь этот день и полночи Сампо Лопаренок только и думал о великане Хииси. Он даже не мог спать.
«Если бы хоть раз увидеть горного короля, один только раз!»
Он думал и думал и думал, и, наконец, потихоньку выбрался из-под оленьих шкур и выполз из чума. Мороз стоял такой, что все вокруг так и сверкало, а снег под ногами скрипел от каждого шага. Но сам полопаренок холода не боялся. На нем была меховая куртка, меховые штаны, меховые сапоги, меховая шапка и меховые рукавицы. А когда на тебе такой наряд, никакой мороз не страшен. Сам полопаренок стоял около чума и смотрел на звезды, которые яркими огнями горели в небе. И вдруг он услышал, как его маленький олень скребет копытом снег.
«А если я немного покатаюсь?»
Он так и сделал. Запряг оленя в свои санки и помчался по огромному пустынному снежному полю.
На перегонки с альдинками и белокрылыми снежинками, незнакомыми тропинками спеши, олень, беги, олень, и вслед за тучами летучими и звездочками, точками падучими нам с тобой сбираться кручими не лень. Ты лети-лети на санках звонко, песня Сампо Лопаренка, ты беги-беги скорей, олень, скорей. Лети-лети на санках звонко, песня Сампо Лопаренка, ты беги-беги скорей, олень, ты беги-беги скорей, олень, ты беги-беги, ты беги-беги, ты беги-беги скорей.
А не поехать ли мне в сторону Растекайса? Конечно, на самую гору я не буду взбираться, а только посмотрю, какая она вблизи.
Решено и сделано. Сам полопаренок погнал своего оленя через замерзшую реку. С берега вниз на лед, а потом вверх на другой берег, а потом все дальше и дальше на запад, туда, где высится темная вершина Растекайса. Эх, и веселая это была езда! С холма на холм, все вперед и вперед. У Сампо даже в ушах свистело. К копытца оленя дробно постукивали. Месяц в небе мчался с ним вперегонки, а высокие горы двигались навстречу. И вдруг, раз, сани перевернулись, и сам полопаренок кубарем покатился в снег. Маленький олень, не чуя беды, бежал все дальше, а Сампо даже не мог крикнуть «Тпру!», потому что рот у него был забит снегом. Правда, так кричат, чтобы остановить лошадь, а не оленя, но это не важно. Немало прошло времени, пока Сампо Лопаренок выкарабкался из сугроба. Сначала все происшествие показалось ему даже забавным. И в этом нет ничего удивительного. Он был цел и невредим и совсем не ушибся. Сампо Лопаренок огляделся по сторонам. Всюду снег, снег, снежные поля, снежные горы. Одна гора была выше всех, и Сампо догадался — это Растекайс. Длинная черная тень от нее падала на снег. Вот здесь, на этой горе, живет злой великан Хиси. Целый олень для него тоже, что для нас, кусочек мяса. А маленьких мальчиков он глотает пригоршнями. Ах, как страшно стало Сампо Лопаренку. Как захотелось ему быть подальше от этой горы, в теплом чуме около отца с матерью. Но как добраться до дому? Ведь пока он будет искать дорогу, горный король увидит его и проглотит, словно жалкого маленького комара. Сампо Лопаренок даже заплакал от страха. Но стоит ли плакать, если слезы сразу же замерзают и точно горошины скатываются по мохнатой куртке? Сампо Лопаренок подумал и решил, что не стоит. Тем более, что мороз с каждой минутой прохватывал его все сильнее, и ему приходилось приплясывать на месте, чтобы не замерзнуть. А какие же могут быть слезы, когда пляшешь? Скоро Сампо Лопаренок немного согрелся и повеселел.
«Пойду-ка я к горному королю. Думаю, что он не захочет меня съесть. Ему наверняка было бы гораздо приятнее съесть волков, которые здесь рыщут. Они пожирнее, чем я. Да и кроме того, на мне ведь столько всего надето, и куртка, и штаны, и шапка, и рукавицы, и сапоги. А у волка всего одна шкура!»
И Сампо Лопаренок смело зашагал к Растекайсу. Он был уже у самого подножия горы, как вдруг услышал, что кто-то за его спиной тихо ступает по снегу. Сампо Лопаренок оглянулся. В двух шагах от него стоял огромный косматый волк. Маленькое сердечко Сампо забилось сильнее, но он и виду не показал, что испугался.
«Эй, ты! Не вздумай съесть меня! Я иду к горному королю! У меня к нему очень важное дело!
И если тебе дорога шкура, советую не трогать меня.
Ну-ну, потише.
На Растекайсе все звери умеют говорить по-человечьи.
Ты кто такой?
Меня зовут Сампо Лопаренок. А ты кто такой?
Я? Я вожак волчьей стаи Его Величества Горного Короля. Всю ночь рыскал по всем горам и равнинам и созывал подданных короля на праздник ночи. Ну, раз уж нам с тобой по дороге, садись ко мне на спину. Я, так и быть, довезу тебя до вершины.
Сам полупаренок не стал долго раздумывать. Он вскочил на волка, и они помчались через горные ущелья и пропасти.
Скажи, пожалуйста, что это за праздник ночи, о котором ты говорил?
А ты не знаешь? Сегодня день, когда должно появиться солнце. Перед его восходом на Растекайсе собираются все звери, все тролли и гномы, какие только живут на севере. Они сходятся для того, чтобы проститься с ночью. И пока длится этот праздник, никто никого не смеет обижать. Таков закон Его Величества Горного Короля Хиси. Потому-то я и не съел тебя. Твое счастье, сам полопаренок, что мы встретились в такой праздничный час. А то от тебя давно не осталось бы даже косточки.
А что, Горный Король тоже никого сейчас не трогает?
Конечно, никто, даже сам король, не посмеет тронуть тебя. Целый час на Растекайсе царит мир. Олени в это время разгуливают под носом у медведей. Горные крысы мирно беседуют с росомахами. Но плохо тебе придется, если ты останешься на Растекайсе хоть одну лишнюю минуту. 100 000 волков и 1000 медведей набросятся на тебя. А если ты даже уйдешь от них, тебе все равно не уйти от Горного Короля.
Милый волк, не будешь ли ты таким добрым? И не поможешь ли ты мне вовремя выбраться отсюда?
Даже не надейся. Признаюсь тебе по совести, я первый схвачу тебя за горло. Я вижу, что ты неплохо откормлен, и я с удовольствием съем тебя на завтрак, когда праздник кончится.
Не лучше ли мне вернуться назад?
Но было слишком поздно. Они уже взобрались на самую вершину Растекайса. Так вот он какой, этот Горный Король. Сам поглядел на него во все глаза. Горный Король сидел на троне из каменных скал и свысока посматривал на своих подданных. На голове у него была шапка из снежного облака. Глаза у него были как две полные луны. Его нос был похож на горную вершину. Его рот был как расселена в скале. Его борода была как застывший водопад. Его руки были длинные и толстые, как стволы горных сосен. Его пальцы были цепкие, как еловые ветви. Его ноги были как утесы. Его шуба была как снеговая гора. Вот какой был Горный Король Хиси. А если ты спросишь, неужели сам полопаренок мог в ночной темноте разглядеть Горного Короля, я тебе отвечу. Снег внизу так блестел, а вверху в небе играло такое яркое северное сияние, что все было видно, будто днем. Возле горного короля толпились тысячи гномов и троллей. Знаешь, какие они? С головы до пят они совсем серые. У них серые волосы, серые носы, серые глаза, серые щеки, серые руки и серые ноги. И они такие маленькие, что следы их ног на снегу легко принять за беличьи. Гномы и тролли собрались на вершину Растекайса со всего света. Отовсюду, где царит мрак и холод. С новой земли Шпицбергена, из Исландии, из Гренландии и даже с Северного полюса. Все они очень боялись солнца и были бы рады, если бы солнце никогда не всходило.
Раз уж оно зашло на пустынные горы, пусть там остается! Да! Да!
Немного поодаль от королевского трона выстроились все звери, какие только водятся в Лапландии. Тут были свирепые медведи и коварные волки, хитрые росомахи и кроткие олени, пронырливые горные крысы и бойкие оленьи-блохи. Только комары не явились на праздник. Они так замерзли, что не могли даже шевельнуть крылышками. Сам полопаренок слез потихоньку со спины волка и спрятался за высоким выступом скалы. Отсюда ему было все отчетливо видно, а его самого не видел никто. Вот горный король тряхнул головой, и сразу в синем ночном небе еще сильнее заполыхало северное сияние. Оно охватило весь небосвод длинными бледно-красными лучами. В воздухе послышался треск и гудение, словно загорелся лес, и огонь с шумом взбегал по стволам сосен. Северное сияние то разгоралось, то угасало, то ярко вспыхивало, то бледнело, как будто ветер порывами проносился над снежными горами. Король был очень доволен. Он ударил в ладоши, и в ответ ему загрохотали глухие раскаты горных облаков. А эхо повторило их в глубоких ущельях. И вдруг над землей раздался громовой голос горного короля.
Солнце не смеет больше показываться. Так я хочу. Так будет. Так должно быть.
Гномы и тролли страшно обрадовались.
Тьма и вечный холод.
Так хочет король. Так будет.
Как должно быть.
Но тут среди зверей поднялся глухой ропот. Волки и медведи были, пожалуй, согласны, чтобы вечный мрак и вечная тьма царили на земле. Горные крысы были того же мнения. А северные олени и другие звери ничего не имели против лета, хотя лапландские комары порядком изводили их в летние месяцы. Что же касается маленькой оленьей блохи, то она решительно запротестовала против вечной зимы и вечной ночи.
Как же так? Как же так? Ведь мы собрались здесь, на Растекайсе, чтобы проститься с ночью.
Замолчи, жалкая тля. Сегодня у нас праздник не такой, как всегда. Сегодня у нас будет настоящее веселье. Солнце никогда больше не взойдет. Солнце погасло. Солнце умерло.
Да, солнце погасло!
Солнце погасло!
Солнце умерло!
Солнце умерло!
Солнце
Завыли волки, и даже ледяные горы и каменные скалы содрогнулись от ужаса. А тролли и гномы с Северного полюса принялись прыгать и хлопать в ладоши.
А кому не нравится, пускай убирается с нашего растекайца.
И снова над пустынной землей прогремел голос горного короля.
Знайте все, солнце погасло, солнце умерло. Все живое на земле будет теперь поклоняться мне, королю вечной зимы и вечной ночи.
Тут уж сам полопаренок не мог выдержать. Он вышел из своего убежища и, задрав голову, крикнул:
«Ты лжешь, горный король! Ты лжешь! Солнце не умерло! Я сам видел вчера на небе его гонцов! Солнце взойдет, и твоя борода растает, как только солнечные лучи покажутся над землей! Ха, вот увидишь!»
Ой. Это была неслыханная дерзость. Горный король весь потемнел от гнева. Черные снежные тучи сошлись над его головой.
Кто ты такой? Как смеешь ты спорить со мной?
Почему же мне не спорить с тобой, если ты говоришь неправду? А если ты хочешь знать, как меня зовут, то пожалуйста. Отец зовет меня Сампо, а мать...
Для того, чтобы проглотить тебя, мне достаточно знать, как зовет тебя отец.
И забыв свой собственный закон, горный король протянул огромную ручищу, чтобы раздавить сам полопаренка. Как вдруг северное сияние померкло, и яркий красный луч ударил прямо в ледяное лицо горного короля. Горный король зажмурился и опустил свою огромную руку. Тогда все увидели, что золотой край солнца стал медленно и торжественно подниматься над землей. Солнце осветило горные хребты, ущелья, снежные пустыни, заледеневшие сугробы, осветило всех гномов и троллей, всех больших и маленьких зверей и храброго Сампо Лопаренка. Солнце весело посмотрело всем в глаза, заглянуло во все сердца, и всем почему-то стало весело. Даже тролли и гномы с Северного полюса, которые больше всех хотели, чтобы солнце умерло, и те вдруг обрадовались, когда оно взошло, и на радостях стали кувыркаться и ходить вверх ногами. Даже горный король со страхом заметил, что у него самого оттаивает сердце. Но что было еще хуже, начала таять его борода. И скоро она быстрыми ручьями побежала по его снеговой шубе. Тут сам полопаренок вспомнил, какая опасность грозит ему, если он останется на Растекайсе хотя бы одну лишнюю минуту. Он огляделся по сторонам и увидел великолепного оленя с чудесными золотыми рогами.
Недолго думая, сам Полопаренок вскочил на него верхом, и они понеслись во весь дух вниз по крутому склону горы. В другое время золоторогий олень ни за что не позволил бы человеку сесть себе на спину, но сейчас он не обратил на это никакого внимания.
«Что это за топот слышен позади нас?»
— спросил сам Полопаренок, когда они были на середине горы.
«Это тысяча медведей гонится за нами, чтобы растерзать нас на куски. Но не бойся, еще ни одному медведю не удавалось схватить меня за копыта!»
«Кто это так громко пыхтит позади нас?»
— спросил сам Полопаренок, когда они были у самого подножья горы.
«Это 100 000 волков гонится за нами, чтобы съесть нас живьем!» «Да не бойся! Еще не было на свете волка, который бы догнал меня!»
И он понесся так быстро, что его копыта едва касались земли.
«Что это за гром гремит позади нас? Может быть, это горы обвалились?»
«Нет! Это сам горный король шагает своими 7-мильными шагами вдогонку за нами!» «Теперь мы пропали! От него никто не может уйти!»
«Милый золоторогий олень, давай спрячемся где-нибудь!»
«От горного короля нельзя спрятаться! Но если мы успеем добежать до озера, где стоит домик учителя, мы спасены! Горный король не имеет власти над тем, кто сильнее его!»
«Да разве школьный учитель сильнее горного короля? Ведь горный король может раздавить его одним пальцем!»
«Ты прав! Но дело в том, что школьный учитель совсем не боится горного короля, поэтому он сильнее его!»
«Так мчись же, мой добрый золоторогий олень! Скорее мчись по горам и долам! И когда мы вернемся домой, я накормлю тебя золотым овсом из серебряных яслей!»
Но золоторогого оленя не надо было просить. Он и так бежал быстрее быстрого. Не бежал, а летел! Вот уже показался мой домик у озера. Одним прыжком золоторогий олень перемахнул через ограду, ударом копыта открыл дверь и без сил упал на пороге. Едва только дверь захлопнулась, как горный король уже бушевал во дворе. Он так колотил по стенам и крыше, что казалось, весь домик сейчас разлетится в щепы. А я, как ни в чем не бывало, подошел к двери и спокойно спросил: «Кто там стучит?»
«Ты еще спрашиваешь, кто стучит?»
Закричал горный король, и от его страшного голоса затряслась земля, а домик пошатнулся.
«Это я! Отворяй дверь горному королю! У тебя тут спрятался мальчишка, который посмел спорить со мной! Отдавай мне его! Я его сейчас проглочу!»
«Ах, ваше величество! Вам придется немного подождать! Я должен надеть свой парадный костюм и повязать галстук, чтобы достойно встретить такого высокого гостя!»
«Что? Немедленно открывай! Не то я тебя тоже проглочу!»
«Откуда ты, малыш? Я никогда раньше не видел тебя в школе».
«А я никогда раньше и не бывал в школе. Я живу на берегу реки Тена-Йоки».
«Как же ты попал сюда?»
«Видите ли, я был на вершине Растекайса, и мы с горным королем поспорили».
«Немедленно открывай!»
«Он сказал, что солнце никогда больше не взойдет, а я сказал, что оно непременно взойдет. И я был прав, но все-таки горный король почему-то хочет меня съесть».
«Хм, это, конечно, несправедливо».
«Отворяй дверь горному королю!»
«Как, говоришь, тебя зовут?»
«Мать зовет меня Лопаренком, а отец...»
Но в это время стены домика опять зашатались.
«Ну, скоро ли ты будешь готов?»
«Сейчас, сейчас, ваше величество!»
Сказал учитель, а сам подошел к печке, которая почти совсем погасла, и подбросил несколько поленьев. Пламя мигом вспыхнуло, и жаркий огонь загудел в трубе.
«Эй, ты! Советую тебе поторопиться, а не то я сейчас растопчу твой дом!»
И он уже занес ногу над крышей, но сразу же отдернул, потому что из трубы посыпались искры, и великан так обжег себе пятку, что просто завыл от боли.
Тут как раз дверь отворилась, и вышел учитель. Шея у него была повязана самым лучшим в красную горошину галстуком, а в руках была яркая лампа. Он поднял лампу как можно выше и почтительно сказал:
«Прошу простить меня, ваше величество, что я заставил вас ждать».
«Как ты смеешь светить мне в глаза? Мне, королю вечного мрака! Где мальчишка? Я спрашиваю, где мальчишка, который осмелился со мной спорить? Его зовут Сампо!»
«Сампо? Простите, ваше величество, но здесь нет такого мальчика. Если хотите, вы можете сами поглядеть».
Ой, он еще выше поднял лампу. Король жмурился от света и размахивал своими огромными ручищами.
«Что? Ты, кажется, тоже вздумал спорить со мной?»
И он протянул свою страшную ручищу, чтобы схватить учителя.
Но так как он очень боялся лампы, то открыть глаза он не решался.
Поэтому учителю ничего не стоило увернуться от горного короля. Он ушел, можно сказать, прямо из его рук.
Тут уж горный король разбушевался не на шутку. Он топал ногами, тряс головой и в конце концов разразился такой метелью, что в один миг весь домик был занесен снегом до самой крыши. Только кончик трубы высовывался еще наружу, но скоро и его не стало видно.
Когда горный король решился приоткрыть глаза, кругом был мрак, холод и снег.
«Ну-ка теперь поспорь со мной!»
Закричал горный король и, прихрамывая, зашагал к себе на Растекайс.
С тех пор никто никогда не встречал горного короля. Видно, он не решается больше спускаться с вершины Растекайса. А на утро взошло солнце, снег растаял, и мой маленький домик снова стоял, как ни в чем не бывало. И сам Полопаренок стал собираться домой.
«Спасибо, учитель. Вы очень храбрый. Когда я вырасту, я стану таким, как вы».
Я дал ему свои сани, сам Полопаренок запряг в них золоторогого оленя, и они помчались к берегам реки Тенайоки домой, к родным местам. Старый Лопарь и Лопарка уже и не надеялись увидеть сына живым. Маленький олень давно вернулся один с пустыми санями. Как же тут было не подумать, что сам Полопаренка съели волки. Зато и обрадовались же они, когда сам Полопаренок, живой и невредимый, подкатил к чуму, да еще и на золоторогом олене.
«Видишь, жена, не зря все-таки назвал я нашего сына Сампо. Он у нас и вправду счастливый».
«А разве я что говорю? Только, по-моему, и Лопаренок хорошее имя. Да что имя? Был бы он хорошим человеком, так и счастье свое найдет».
И она по-прежнему называла сына Лопаренком, а отец называл его Сампо. И снова они зажили все вместе. Золоторогий олень тоже остался у них. Правда, сам Полопаренок кормил его простым овсом из деревянных яслей. Но золоторогому оленю очень нравилось и это угощение. А когда Сампо вырос и стал умным и храбрым...
«Как вы, учитель,
Спасибо, дружок. Так вот, когда он вырос и стал умным и храбрым, он сделал своему другу серебряные ясли и каждый день засыпал в них зерно чистого золота. Но это уже совсем другая история, и о ней ты услышишь в другой раз.
Жила в одной деревне вдова. И было у нее две дочери. Старшая Атьё — не родная дочь, а младшая Ахана — родная. Родная дочь в нарядных платьях ходила, а падчерица — в лохмотьях. На долю родной дочери доставались ласка да баловство, а на долю падчерицы — колотушки да черная работа. Падчерица и воду носила, и стирала, и обед варила, и ткала, и прила, и весь дом обшивала. А родная дочка была ленивица. Не любила она ткать и прясть, а любила лакомиться всласть. Вот как-то раз поссорилась мачеха с соседкой. Стала соседка кричать:
«Не указывай мне! Учи лучше свою родную дочь! Вон она у тебя какая лентяйка и привереда! Придет время, к падчерице твоей любой жених посватается, а дочку твою никто не возьмет! Твоя дочка, прежде чем хоть одним пальцем шевельнет, три раза еще подумает, а потом все равно ничего делать не станет!»
Никогда не любила мачеха свою падчерицу, а после этих слов так ее возненавидела, что решила со свету сжить. Вот пришла холодная зима. Падчерица во дворе работает, а мачеха и Ахана у очага греются. Разморилась Ахана от жары и говорит:
«Ой, как мне жарко стало. Сейчас съела бы что-нибудь холодненького».
«Холодненького? А хочешь немножко снежку?»
«Снежку, он же невкусный. А я хочу что-нибудь холодненького, вкусненького».
Ага.
Задумалась Ахана и вдруг как хлопнет в ладоши:
«Земляники! Хочу земляники! Хочу красных спелых ягод!»
Ахана была упряма. Уж если чего ей захочется, так подай. Начала она капризничать:
«Мама, хочу земляники! Мама, дай мне земляники!»
«Отьё! Отьё, поди-ка сюда!»
А падчерица как раз стирала белье на дворе. Бежит она к дому, на ходу мокрые руки перетником вытирает. Приказала ей мачеха:
«Эй, ты, лентяйка, живо иди в лес и набери в эту корзинку спелой земляники, а не наберешь полной корзинки, домой не возвращайся. Поняла?»
«Но, матушка, разве растет земляника в середине зимы?»
«Какая мне разница, растет, не растет, ты одно помни: придешь с пустыми руками, в дом не пущу!»
Вытолкнула мачеха девочку за порог и заперла за ней крепко-накрепко дверь. Постояла от ее на дворе, взяла корзинку и... Боится от ее ослушаться мачеху. В горах тихо-тихо, снег валит хлопьями. Кругом сосны стоят, словно белые великаны. Ищет Атьё землянику в глубоком снегу, а сама думает:
верно, мачеха послала меня сюда на погибель. Никогда не найду я в снегу земляники. Тут и замерзну.
Заплакала девочка, бредет, не разбирая. Наконец, от усталости и холода упала она в сугроб и закрыла глаза. Вдруг...
Атьё! Атьё!
Кто-то окликнул ее по имени. Подняла девочка голову, приоткрыла глаза, видит, наклонился над ней старый дед с белой бородой.
Скажи, Атьё, зачем ты пришла сюда в такой холод?
Матушка послала меня, велела набрать из белой земляники.
Земляники? Да разве она не знает, что зимой земляника не растет? Но не печалься, не печалься, я тебе помогу. Идем со мной.
Поднялась девочка с земли, стало ей вдруг тепло и радостно. Шагает старик по снегу легко-легко. Девочка за ним бежит. И, о чудо! Только что она в рыхлый сугроб по пояс проваливалась, а теперь видит, стелится перед ней крепкая, хорошая дорога. Пройдя немного, дед остановился и повернулся к девочке.
Вон там на поляне спелая земляника. Собери сколько надо и ступай домой.
Поглядела Атьё и глазам своим не верит. Растет в снегу крупная красная земляника. Вся поляна ягодами усыпана.
Ой, земляника! Спасибо, дедушка!
И вдруг смотрит, старик куда-то пропал. Одни сосны кругом стоят.
Видно, не человек это был, а дух, хранитель наших гор. Вот кто спас меня,
подумала девочка.
Спасибо тебе!
Спасибо тебе!
Дедушка!
Дедушка!
Крикнула она и низко-низко поклонилась на все четыре стороны. Набрала девочка полную корзинку земляники и побежала домой.
Как? Ты нашла землянику?
Удивилась мачеха. Думала она, что ненавистной падчерицы уже и в живых нет. Покривилась, покосилась мачеха от досады и дала своей родной дочке корзинку с ягодами. Обрадовалась Ахана, села у самого очага и давай совать в рот землянику горстями.
Хорошо, ягода слаще меда.
Ну-ка, ну-ка, и мне дай.
А падчерицы ни одной ягодки так и не дали. Прикорнула усталая Атьё у очага и дремлет. Только недолго ей отдыхать пришлось. Слышит, кто-то ее за плечо трясет.
Атьё! 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 Проснись! Слушай, Охана не хочет больше красных ягод, хочет синих. Ступай живо в горы, собери синие земляники.
Но, матушка, ведь уже вечер на дворе. Синие земляники... Поди на свете нет. Не гоните меня в горы, матушка.
Как тебе не стыдно? Ты ведь старшая. Должна заботиться о своей младшей сестренке. Нашла ж ты красные ягоды, найдешь и синие.
Вытолкала она падчерицу на мороз без всякой жалости и со стуком захлопнула за нею дверь. Побрела от ее в горы. Сделает она один шаг, провалится по колени, сделает другой, провалится по пояс и заплачет. Уж не во сне ли собирала она здесь свежую землянику? Совсем темно стало в лесу. Где-то волки завыли. Обняла девочка руками дерево, прижалась к нему. И вдруг...
Атьё! Атьё!
Послышался тихий зов, и откуда ни возьмись, снова появился перед ней знакомый дед с белой бородой.
Ну что, понравилась твоей матушке красная земляника?
Полились у нее слезы ручьем.
Матушка опять меня в горы послала. Велит принести синие земляники. А не то и домой меня не пустят.
Тут засверкали у старика глаза недобрым блеском.
Пожалел я тебя. Оттого и послал твоей мачехе красных ягод. А эта злодейка вон что придумала. Ну хорошо же, я проучу ее. Ступай за мной.
Пошел старик вперед большими шагами. Идет, словно по воздуху летит. Девочка за ним еле поспевает.
Ну, девочка, вот тебе синяя земляника.
И правда, смотрит она, весь снег вокруг светится синими огоньками. Повсюду рассыпана крупная, красивая синяя земляника. Боязливо сорвала девочка первую ягоду. Даже на дне корзинки сияла она волшебным синим блеском. Набрала девочка полную корзину ягод и побежала со всех ног домой. Тут горы сами собой раздвинулись и в одно мгновение оказались далеко позади. А перед девочкой, словно из-под земли, вырос родной дом.
Отвори, матушка! Я нашла синюю землянику!
Как? Синюю землянику? Да быть этого не может!
Думала мачеха, падчерицу волки съели. Неохотно открыла она дверь и глазам своим не поверила.
Синяя земляника!
А Хана выхватила корзину из рук сестры и давай скорее ягоды есть.
Как вкусно! Язык можно проглотить. Синяя земляника еще слаще красной.
Ой, мне дай.
Попробуй ты, мама.
Матушка, сестрица, уж слишком эти ягоды красивые, так и сверкают, словно огоньки. Не ешьте их.
Ага, наелась верно в лесу до отвала. Да мало тебе. Хоть чтоб тебе одно все досталось. Нашла дурочек.
А мне? Ну мне-то, ну мне-то дай!
Дай, дай, дай!
Дай, 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 дай попробую. Дай,
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 дай, дай,
дай, дай.
И вдруг видит девочка, выросли у мачехи и у сестры острые уши и длинные хвосты. Обратились они в рыжих лисиц, да так с лаем и убежали в горы.
И осталась Атьё одна. Со временем вышла она замуж, родились у нее дети, много собирали они в лесу красных спелых ягод. Но в зимнюю пору земляники под снегом никто больше не находил. Ни красный, ни синий. В одном доме жили две девочки: рукодельница да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели, за дело принималась. Печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, сбоку на бок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья:
нянюшка, надень мне чулочки. Нянюшка, освежи башмачки.
Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать. Сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться.
Нянюшка, а нет ли булочки?
Ей бы в постельку, да спать не хочется. Ей бы покушать, да есть не хочется. Ей бы к окошку мух считать. Ха-ха-ха. Да и то надоело. Сидит горемычная и плачет, да жалуется на всех, что ей скучно. Ха-ха. Как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет. Да еще какая затейница! Коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков, да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголье и каплет в кувшин чистые, словно хрустальные. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет.
Закружил завет, да на всем на белом свете сизый сень.
было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда. То за тем, то за другим делом. А тут смотришь, и вечер. День прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке. Ай! А веревка-то и оборвись, упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:
«Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай».
Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит, перед ней печка, а в печке сидит пирожок. Такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает:
«Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет».
Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:
«Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой умывались. Кто нас дерево стрясет, тот нас себе и возьмет».
Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Идет рукодельница дальше. Смотрит, сидит перед ней старик Мороз Иванович. Седой-седой. Сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волос иней сыплется. Духом дохнет, валит густой пар.
«О, здорово, рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла. Давным-давно я уже ничего горяченького не ел».
Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.
«Знаю я, знаю, зачем ты пришла»,
— говорит Мороз Иванович.
«Ты ведерко в мой колодец опустила».
«Верно, опустила».
«Отдать тебе ведерко отдам. Только ты мне зато 3 дня прослужи. Будешь умна, тебе ж лучше. Будешь ленива, тебе ж хуже».
«Хорошо, дедушка».
«Ну, а теперь мне, старику, и отдохнуть пора. Поди-ка, приготовь мне постель. Да смотри, взбей хорошенько перину».
Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда. И двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как бриллианты.
На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать. А между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели.
Ничего, ничего. Только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отморозишь. Я ведь старик добрый. Посмотри-ка, что у меня за диковинки.
Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Жалко стало рукодельнице бедной травки.
Вот ты говоришь, что ты старик добрый. А зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь? На свет Божий не выпускаешь.
Не выпускаю, потому что еще не время. Еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла. И кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моей снежной периной, да еще сам на нее прилег, чтобы снег ветром не разнесло.
А-а-а, вон оно что.
А вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно. А зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит, и будет мука. А из муки ты, рукодельница, хлеб испечешь.
Ну а скажи мне, Мороз Иванович, зачем ты в колодце ты сидишь?
Я затем в колодце сижу, что весна подходит. Мне жарко становится. А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает. Оттого и вода в колодце студеная. Ой, посреди самого жаркого лета.
Ясно. А зачем ты, Мороз Иванович, зимой по улицам ходишь, да в окошке стучишься?
А я затем в окошке стучусь, чтобы не забывали печей топить, трубы вовремя закрывать. А не то ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить и стопят, а трубу закрыть не закроют.
Да, это верно.
Или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели. А оттого в горнице угарно бывает. Голова у людей болит, в глазах зелено. А затем я еще в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что. Вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.
Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель. Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых 3 дня. На 3-й день Мороз Иванович сказал:
«Спасибо тебе. Хорошо ты меня, старика, утешила. И я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделье деньги получают. Так вот тебе твое ведерко. А в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Сверх того, Вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать.
Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий. Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал:
«Кукареку-кареку! Кукареку-кареки! Рукодельницы, ведерки, пятаки!»
Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:
«Вот видишь ты, ленивица, что люди за рукоделье получают!»
«Ай, а ну-ка иди ко мне сюда!
Иди ближе, слушай меня! Поди-ка к старичку, да послужи ему, поработай! В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини, да белье штопай! Так и ты горсть пятачков заработаешь! А оно будет кстати, у нас к празднику денег мало!»
«Да ну его!»
Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, ленивец пошла к колодцу, схватилась за веревку, да бух прямо ко дну. Смотрит перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает:
«А я совсем готов подрумяниться, сахаром да изюмом обжарился. Эх, кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет».
А ленивец ему в ответ:
«Да как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать да в печку тянуться? Захочешь, сам выскочишь».
Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят:
«Мы яблочки наливные, созрелы, корнем дерева питались, студеной росой умывались. Кто нас дерево стрясет, тот нас себе и возьмет».
«Да как бы не так! Мне себя утомлять, ручки подымать, за сучи тянуть? Захотите, сами нападайте».
И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал.
«Что тебе надобно, девочка?»
«Пришла я к тебе, старичок, послужить, да за работу получить».
«Дельно ты сказала, девочка. За работу деньги следуют. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Пойди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повычини, да белье повыштопай».
Пошла ленивица, а дорогой думает:
«Стану я себя утомлять, да пальцы знобить. А вот старик не заметит и на невзбитой перине уснет».
А Мороз Иванович и в самом деле не заметил, или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась. Лежит перед ней зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Все по порядку. Думала она, думала.
кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала. Да чтоб большого труда себе не давать, все как было, мытое, немытое. Так и положила в кастрюлю и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус. Да еще кваску подлила, а сама думает.
Зачем себя трудить? Каждую вещь особо варить. Ведь в желудке-то все вместе будет.
Вот Мороз Иванович проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерти не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.
Хорошо ты готовишь. Посмотрим, какова твоя другая работа будет.
Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула. А старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье. И сделал обед на славу, так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивец понадулась, а делать было нечего, принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда, платье и белье ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. А старик опять, будто бы ничего не заметил, ужинать ленивицу позвал, да еще спать ее уложил. А ленивице то и любо, думает себе.
А вось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать.
Старик добрый, он не так, задаром пятачков подарит.
На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить.
Да какая же была твоя работа? Уж коли на правду дело пошло, так это ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.
Да как же? Я у тебя целых 3 дня жила.
Знаешь, голубушка, что я тебе скажу? Жить и служить — разница. Да и работа работе рознь. Заметь это, вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу. И какова твоя работа, такова будет тебе и награда.
С этими словами Мороз Иванович дал ленивице прибольшой серебряный слиток, а в другую руку прибольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается.
Вот что я заработала. Ни сестре чета, ни горсточку пятачков, да ни маленький бриллиантик.
А целый слиток серебряный.
Видишь, какой тяжелый. Да и бриллианта чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнову купить.
Но не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал:
«Кукаре, кукареки, кукаре, кукареда, у ленивицы в ладонях 2 сосульки изо льда!»
А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда
что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, что в наставление.